Глава 27. Последнее дело, задержавшее Нехлюдова в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку флигеля-адъютанта Богатырева. Поутру он приехал к Богатыреву и застал его еще дома, хотя и на отъезде, за завтраком. Богатырев был невысокий коренастый человек, одаренный редкой физической силой, он гнул подковы, добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору и любил царя и его семью, и умел каким-то удивительным приемом, живя в этой высшей среде, видеть в ней одно хорошее и не участвует ни в чем дурном и нечестном. Он никогда не осуждал ни людей, ни мероприятия, а или молчал, или говорил смелым, громким, точно он кричал голосом, то, что ему нужно было сказать, часто при этом смеясь таким же громким смехом. И делал он это не из политичности, а потому что такой был его характер. «Ну, чудесно, что ты заехал. Не хочешь позавтракать, а то садись. Бифштекс чудесный. Я всегда с существенного начинаю и кончаю. Ну, вина выпей!» — кричал он, указывая на графин с красным вином. «А я б тебе думал. Прошение я подам. В руки отдам, это верно. Только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову?» Нехлюдов поморщился при упоминании Топорова. «Все от него зависит. Ведь все равно у него же спросят. А может, он сам тебя удовлетворит?» «Если ты советуешь, я поеду». «И прекрасно». «Ну что, Питер, как на тебя действует?» — прокричал Богатырев. «Скажи, а?» «Чувствую, что загипнотизируюсь», — сказал Нехлюдов. «Загипнотизируешься?» — повторил Богатырев и громко захохотал. «Не хочешь, ну как хочешь». Он вытер салфеткой усы. «Так поедешь, а?» «Если он не сделает, то давай мне, я завтра же отдам», — прокричал он и, встав из-за стола, перекрестился широким крестом, очевидно, так же бессознательно, как он отер рот и стал застегивать саблю. «А теперь прощай, мне надо ехать». «Вместе выйдем», — сказал Нехлюдов, с удовольствием пожимая сильную и широкую руку Богатырева, и, как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательного, свежего, расстался с ним на крыльце его дома. Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки, Нехлюдов все-таки по совету Богатырева поехал к Топорову, к тому лицу, от которого зависело дело о сектантах. Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть который мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия, той церкви, которая по своему же определению установлена самим Богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни каким бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем не поколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров с своими чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть, и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксенц, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров, как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознания равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ. Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом. Думал и говорил, что народ любит быть суеверным. Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которую он кормит своих кур. Падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью. Разумеется, все эти иверские, казанские, смоленские — очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись, употребляют свой свет не на то, на что не должны бы употреблять его, на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нем. В то время как Нефлюдов пошел в его приемную, Топоров в кабинете своем беседовал с монахиней-игуменьей, бойкой аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в западном крае среди насильно пригнанных православию униатов. Униаты — сторонники так называемой униатской греко-католической церкви, созданной на землях Украины и Белоруссии после захвата их панской Польшей в конце XVI века, Брестская уния. Признавала главой римского папу, но сохраняла богослужение на славянском языке и православную обрядность. Чиновник по особым поручениям, дежуривший в приемной, расспросил Нехлюдова об его деле и, узнав, что Нехлюдов взялся передать прошение сектантов государю, спросил его, не может ли он дать просмотреть прошение. Нехлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в клобуке с развивающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом, сложив белые с очищенными ногтями руки, в которых она держала топазовые четки, вышла из кабинета и прошла к выходу. Нехлюдова все еще не приглашали войти. Топоров читал прошение и покачивал головой. Он был неприятно удивлен, читая ясно и сильно написанное прошение. «Если только оно попадет в руки государя, оно может возбудить неприятные вопросы и недоразумения», — подумал он, дочитав прошение, и, положив его на стол, позвонил и приказал просить Нехлюдова. Он помнил дело этих сектантов. У него было уже их прошение. Дело состояло в том, что отпавших от православия христиан увещевали, а потом отдали под суд, но суд оправдал их. Тогда архиерей с губернатором решили на основании незаконности брака разослать мужей, жен и детей в разные места ссылки. Вот эти-то отцы и жены и просили, чтобы их не разлучали. Топоров вспомнил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему, и тогда он колебался, не прекратить ли его. Но вреда не могло быть никакого от утверждения распоряжения о том, чтобы разослать в разные места членов семей этих крестьян. Оставление же их на местах могло иметь дурные последствия на остальное население, в смысле отпадения их от православия. Притом же это показывало усердие архиерея, и потому он дал ход делу так, как оно было направлено. Теперь же, с таким защитником, как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение. «Здравствуйте», — сказал он с видом очень занятого человека, стоя, встречая Нехлюдова и тотчас же приступая к делу. «Я знаю это дело. Как только я взглянул на имена, я вспомнил об этом несчастном деле», — сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нехлюдову. «И я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти переусердствовали». Нехлюдов молчал, с недобрым чувством глядя на неподвижную маску бледного лица. «И я сделаю распоряжение, чтобы эта мера была отменена, и люди эти водворены на место жительства». так что я могу не давать ходу этому прошению», — сказал Нехлюдов. «Вполне. Я вам обещаю это», — сказал он с особенным ударением на слове «я», очевидно, вполне уверенный, что его честность, его слово были самые лучшие ручательства. «Да лучше всего я сейчас напишу. Потрудитесь присесть». Он подошел к столу и стал писать. Нехлюдов, не садясь, смотрел сверху на этот узкий плешивый череп, на эту с толстыми синими жилами руку, быстро водящую пером, и удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает этот, ко всему очевидно, равнодушный человек. Зачем? «Так вот», — сказал Топоров, запечатывая конверт, — «объявите это вашим клиентам», — прибавил он, поджимая губы в виде улыбки. «За что же эти люди страдали?» — сказал Нехлюдов, принимая конверт. Топоров поднял голову и улыбнулся, как будто вопрос Нехлюдова доставлял ему удовольствие. «Этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны, что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющееся теперь излишнее равнодушие к ним». «Но каким же образом во имя религии нарушаются самые первые требования добра, разлучаются семьи?» Топоров все так же снисходительно улыбался, очевидно, находя милым то, что говорил Нехлюдов. Что бы ни сказал Нехлюдов, Топоров все нашел бы милым и односторонним, с высоты того, как он думал, широкого государственного положения, на котором он стоял. «С точки зрения частного человека это может представляться так», — сказал он. «Но с государственной точки зрения представляется несколько иное. Впрочем, мое почтение», — сказал Топоров, наклоняя голову и протягивая руку. Нехлюдов пожал ее и молча поспешно вышел, раскаиваясь в том, что он пожал эту руку. «Интересы народа», — повторил он слова Топорова. «Твои интересы, только твои», — думал он, выходя от Топорова. И мыслью, пробежав по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ, от бабы, наказанной за беспатентную торговлю вином, и малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог, и банкира за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от нее можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание Конституции. Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззаконие, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа. А этому мешала и баба, торговавшая без патента, и вор, шляющийся по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверия, и Гуркевич с Конституцией. И потому Нехлюдову казалось совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от мужа его тетки, сенаторов и Топорова, до всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые сидели за столами в министерствах, нисколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы устранить всех опасных. Так что не только не соблюдалось правило о прощении 10 виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а напротив, так же, как для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего. Устранялись посредством наказания 10 безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного. Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно. Но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение. Не могло же быть, чтобы все те слова о справедливости, добре, законе, вере, Боге и тому подобном были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость.